1 сентября. Я поздравляю вас с этим замечательным праздником, День знаний. Надеемся, что вы уйдете отсюда не только веселыми, бодрыми, заряженными, но и с новыми знаниями. Давайте начинать! Бывает юмор ниже пояса, а следующий исторический персонаж придумал теорему ниже пояса. Встречайте, Пифагор!
Вот этот слух, который про меня ходит, мол, пифагоровы штаны во все стороны равны. Чё за бред вообще? В Древней Греции не было белорусского трикотажа. Мои штаны вообще ни хрена не равны во все стороны. Я никогда не ходил в штанах. Это гематий. Или, по-вашему, простыня. Вас обманывают со школы. Но еще и звучит не очень. Пифагора простыня во все стороны хуйня. Теорема про пифагоровы штаны – это очень важная теорема. Ну, пифагоровы штаны во все стороны равны. Она доказывает, что любую бессмысленную херню можно запомнить, если она в рифму. Ну, смотрите сами, я сейчас вам докажу. Вот попробуйте запомнить. Туповатый парень носит трусы с простеньким орнаментом. А, чё, не получается? А попробуйте так. Парень лох, трусы в горох. Когда я доказал теорему про катеты и гипотенузы, я принес в жертву богам 1000 быков. Люди проходили мимо и такие, там что, теорему доказали или кавказцы женятся? Я основал свою школу, там были очень строгие правила. Новичкам нельзя было разговаривать первые 5 лет. Это моя фишка. Первое правило школы Пифагора – не рассказывать про школу Пифагора. Второе правило школы Пифагора – Аристотель сосет. Очень часто мне приписывают открытия, которые придумали мои ученики. Я как Стив Джобс. Это не я придумал не класть зарядку в iPhone. Это придумал Тим Кук. Тим Кук просто решил доказать, что он не только гей, но и пидорас. Однажды один немецкий математик придумал такую вещь. Он решил, что будет круто, если в Сибири из деревьев вырубить огромные пифагоровы штаны, чтобы инопланетяне из космоса подумали, что на планете проживают разумные существа. Какие нахрен гигантские пифагоровы штаны в тайге из деревьев, блин? Если инопланетяне это увидят, они будут пролетать мимо и такие: «Ого, эту планету населяют одноклеточные имбецилы, давайте уничтожим ее!» Если на планете будут огромные штаны, они будут думать, что это планета, где продают штаны. Они будут лететь мимо и такие: «О, Глория Джинс, я хочу в Глория Джинс!» Вообще я рад, что в России меня помнят и уважают. Просто у Киркорова в треке упомянули меня, представляете? У него в треке «Цвет настроения черный» есть строчка: «Пифагор не сосчитает все мои хиты». Ну, Филипп, во-первых, 7. Во-вторых, я рад, что Киркоров ничего не спел про мои штаны. И самое главное, в треке упомянули именно Пифагора. А это что значит? Что Аристотель сосет. Я однажды сказал очень крутую фразу, что шутку, как и соль, должно употреблять с умеренностью. Поэтому пока у вас от меня не отложились камни, я с вами прощаюсь. Пока, я Пифагор, спасибо, с вами Пифагор. Пока.
В его время слово «спутник» обозначало импозантного мужчину, но он эту ситуацию поменял навсегда. Встречайте, Сергей Королёв!
Добрый вечер, я Сергей Королёв. В мою честь назвали город. Ну, думаю, не надо говорить, какой именно. Скажем так, это не Сергиев Посад. Я про Королёв. Вообще, я сам мечтал, чтобы в мою честь назвали Москву. Но потом я подумал, что я не хочу, чтобы кто-то произносил фразу «Королёв не резиновый». Я рад, что в мою честь назвали город. Я рад, что в мою честь назвали улицу. Я не рад только, что на этой улице построили Останкино. Из-за этого теперь моя фамилия у всех ассоциируется с письмами на поле чудес. А я делал ракеты, а не костюм богомола для усатого мужика. Еще я слышал, у вас сейчас развит космический туризм. Ну, точнее, не у вас, а у тех, у кого есть 20 миллионов долларов. Но я уверен, что через пару лет билеты на Луну можно будет легко по скидке взять на авиаселс рублей за 999. Но вылет будет из Жуковского. Поэтому да, там еще можете сразу на такси 1,5 миллиона закладывать. Я вообще мечтал стать ракетостроителем еще в детстве, когда жил в городе Нежине. Я впервые увидел испытание аэроплана и подумал: господи, как красиво. Надо придумать штуку, которая это собьет. Вообще, я был очень суеверным. Во время подготовки к запуску летательного аппарата я не подпускал к площадке ни одну женщину. Поэтому, чтобы быть уверенным наверняка, каждый, кто приходил на площадку, показывал мне свой пенис. А что, это были тяжелые времена, да? Знаете, какое давление на меня сверху было? Мы в 61-м должны были быть первыми, кто запустит человека на орбиту. Я вам так скажу, если бы ракета не взлетела, я бы сам руками закинул вверх. Я сам не кайфовал, я просто сухо говорил: товарищ комсомолец, предъявите член. И если член не был предъявлен, я срывал усы и такой: а, Тамара, захотела посмотреть на цветные кнопки, да? А ну, пошла наливать борщ в тюбики. Мы даже создали одно свое суеверие. Гагарин перед полетом пописывал на правое заднее колесо. И что бы вы думали? Все стали теперь писать на задние колеса. Вот вы думаете, почему работники АвтоВАЗа не могут нормальные машины делать? Это поломанные люди, ребят. Государственный герой обоссал их работу. Но полет был удачный, поэтому суеверие хорошее. Вот вы жалуетесь на насыщенные лифты. Такова цена надежности. У нас высокие требования были к космонавтам вообще. То есть это и отменное здоровье, и отсутствие вредных привычек. Вообще, знаете, как сложно убедить отправиться в открытый космос трезвого человека. Там одной мороженкой его не заманишь. Поэтому приходилось брать на слабо. Говорить: чё, собаки смогли, а ты не сможешь? Ну, я теперь вижу, кто тут настоящая сучка. Да, да, давайте. В основном, конечно, приходилось брать новобранцев, которые увлекались научной фантастикой. А если быть более конкретным, коммунизмом. А сейчас у вас в космос отправляются просто обычные богачи. Но у нас в Советском Союзе тоже была разработка для богачей. Я сам лично сделал крылатую ракету, которая за раз могла отправить в космос весь Беверли-Хиллз. Ваш любимый Хрущев не позволил мне получить Нобелевскую премию, потому что он сказал, что это не я отправил искусственный спутник в небо, а весь советский народ. Поэтому все остальные годы я посвятил тому, как я могу запустить что-то в задницу Никиты Сергеевича. Ну, точнее, не я, а весь советский народ. Я еще очень сильно мечтал отправить наших космонавтов на Марс. Но потом я узнал, что Хрущев этим заинтересовался. И я подумал: не надо. Не хватало нам еще и Марс засрать пятиэтажками и кукурузой. Вообще, у меня единственная к вам просьба: не забрасывайте космос, пожалуйста. Потому что там столько еще интересного и неизведанного, да? То есть вы бы сами не хотели бы увидеть лично своих инопланетных героев? Хищника или Чужого, или помидоры-убийцы, или анальные взрыватели с Альдебарана. Ладно, согласен, примеры плохие, но суть вы поняли. Короче, не бросайте космос, занимайтесь им, или космос займется вами. Спасибо.
А, Б. В, Г, Д. Далее вы знаете сами и знаете это именно благодаря ему. Встречайте, половинка легендарного дуэта «Мефодий».
Я Мефодий. Я и мой брат Кирилл, мы придумали славянскую азбуку. То есть мы для вас, как Валерий и Константин Меладзе, для одиноких 40-летних женщин. Нас тоже почитают как святых. Мы с братом придумали для вас азбуку, потратили много сил. А вы пытаетесь смешать нас с грязью? Я сейчас про тех, кто пользуется аудиосообщениями. У Данте было 9 кругов ада, а для тех, кто пользуется аудиосообщениями, будет 10-й. Там просто будут нон-стоп крутить аудиосообщения. Привет. Аха. Блин, слушай, узнал тут, как из ада выбраться? Короче, давай чуть позже напишу. Раздражает, что все говорят Кирилл и Мефодий. Как будто я какой-то вспомогательный персонаж. Мне бы хотелось, чтобы говорили Мефодий и этот, как там его, забыл, Максуха, что ли? Еще более обидно, что кириллица, а не мефодица. Просто стоило мне опоздать на одну встречу с издательством нашей книги, и все. Кирилл, как назовем ваше творение? Ребят, назовите кириллицы, пожалуйста. Но вообще я понимаю, почему кириллица. Потому что мефодица звучит как название настойки. Мне, пожалуйста, одну сливовицу, две мефодицы, чтобы вставила как каракатицу. До изобретения алфавита славяне не могли выразить свои мысли в письменном виде. Особенно тяжко приходилось славянским вандалам. Им приходилось подходить к стене и кричать в нее «Ира Шмара!». Расскажу, как было дело. Князь из Моравии, это нынешняя Чехия, отправил в Константинополь послов, типа «хочу свою азбуку». И прикиньте, насколько там оценили в итоге нашу работу. В Чехии до сих пор латиница. Изначально азбука, которую мы придумали, состояла из 43 букв. 43. Не пойму, куда вы просрали еще целых 10 букв? Наверное, испугались, что «Поле чудес» будет идти на 20 минут дольше. Теперь для вас уже и 33 буквы – это много. У вас же новый язык – эмодзи. Это какой-то первобытный уровень. Как с помощью эмодзи можно написать нормальную книгу? Анна изменила мужу, облизывающийся смайлик. Но под давлением общества она прыгнула под смайлик поезда. Грустный смайлик. Смайлик «Танцующая женщина в красном» тире смайлик «Стоп». Мы проделали огромную работу, создали для вас азбуку. И откуда у нас столько сил, да? Просто мы были монахами, и чтобы не думать о сексе, мы сублимировали энергию в письменность. Но это было не так просто. Например, замечали, что буква «В» похожа на женскую грудь, а буква «Р» похожа на женскую грудь, которая вылезает из-за стены. Ну, а буква «Я» — это вообще сиська на двух ногах. Хотите меня возбудить? Просто назовитесь Варварой. К концу алфавита заметно, что мы стали забивать болт. Ша, ща, твердый знак, мягкий знак, ы. Ша и ща — это же вообще две одинаковые буквы. Мы еще не дописали весь алфавит, а уже научились вести бизнес по-русски. Придумали одну букву, а взяли оплату как за две. В Москве есть мне и брату памятник. На нем надпись, написанная нашими буквами, из нашего алфавита, по нашим правилам. И в этой фразе 6 ошибок. Даже букву «Н» пропустили. Хочу обратиться к тем, кто это сделал. Идите ахер. Итак, каждый день вы пользуетесь буквами. Когда ищете что-то в Гугле, пишите коллегам по работе или клеите кого-то в Тиндере. И все это благодаря нам, Мефодию и этому второму парню. Как его там, Игорек, что ли?
Пестики, тычинки, инфузория, туфелька. И это, пожалуй, все, что мы знаем с вами из уроков биологии. Ах, нет, еще его собаку. Встречайте, Иван Павлов.
Здравствуйте, голубчики, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я академик Иван Петрович Павлов. Что вы про меня знаете? Ну, наверняка каждый из вас слышал про собаку Павлова. Мы с этой собакой как комиссар Рекс и вот тот мужик из комиссара Рекса, да? Комиссар Рекс раскрывает преступление, тот мужик убирает за ним какахи. И действительно, в основном меня знают благодаря моему эксперименту с собакой. Не хочется сильно хвастаться, но это было просто гениально. Я сейчас вам подробно расскажу. Я начал кормить собаку едой. Понимаю, уже впечатляет, но это еще не все. Я начал кормить собаку едой, и когда ее кормил, я начал включать свет. Не спешите мне кидать на сцену нижнее белье, это тоже еще не все. В какой-то момент я перестал кормить собаку, но продолжил включать свет. И вам сейчас башню оторвет. У собаки от света начала выделяться слюна. Это и был мой великий эксперимент. Хотя я понимаю, что сейчас со стороны кажется, как будто у меня было просто до жопы свободного времени. Но тогда мы называли это наукой, а кокаин лекарством. В какой-то момент собака просекла, что ее кормят только когда включается свет. Вот, и как-то раз я забыл оплатить счет за электричество, так пес сам пошел оплатил мне коммуналку. Знаете, существуют же не только собаки, но и люди, которые очень остро реагируют на свет. Я сейчас говорю про тех людей, которые на светофоре начинают сзади сигналить вот в секунду, как загорелся зеленый свет. Да. Их тоже называют собаками, только не Павлова, а сутулами. Ну что ж такое, а? Стендап Павлова, а даже сам Павлов говорит про собаку. Вот что значит условный рефлекс. Ладно, давайте я рассказываю про себя. На первом курсе университета мне химию преподавал сам Менделеев. Но тогда он был еще не сам, а просто Менделеев. Просто он удивительный человек. Он много спал, пах водкой и при этом не трудовик. Я большую часть своей жизни заведовал отделением физиологии человека в Институте экспериментальной медицины. Я выяснил, что у человека существуют условные и безусловные рефлексы. Те, которые у нас с рождения, это безусловные рефлексы. Те, которые мы приобрели в течение жизни, это условные рефлексы. А те, которые мы приобрели за хорошее поведение, это условно-досрочные. Срочные рефлексы. Записывайте, записывайте, записывайте. Я сейчас все объясню на конкретном примере. Смотрите, вы с другом пошли в бар, и он тут же начинает залипать в телефон. Это условный рефлекс, или как его еще называют, рефлекс мудака. Вот. Вы, естественно, этим недовольны, и, как принято, тут же втыкаете другу в колено вилку. Друг начинает вилку вытаскивать, и это уже безусловный рефлекс, потому что наш организм понимает от рождения, что в колене не должно быть вилки. Вилка по этикету должна быть в левой руке. Да? Я получил Нобелевскую премию за работу по физиологии пищеварения. Я, кстати, первый русский, который получил Нобелевку. Но не будем концентрировать внимание на моих достижениях, я этого не перевариваю. С этой шутки я начал свою Нобелевскую речь. Там так все ржали, аж слюни всех потекли. Это я еще им свет не включал. Именно с меня взяли образ профессора Преображенского в повести Булгакова «Собачье сердце». Я сам тоже однажды пересадил человеческое сердце собаке, но понял, что совершил ужасную ошибку, когда это существо сделало себе татуировку с QR-кодом. Я понимаю, что, возможно, это звучит немножечко жестко, но я однажды ради науки вынул мозг у кролика и заспиртовал его. Вы не представляете, как сильно я удивился, когда увидел, что именно с этим самым мозгом Иван Гай отвечает на вопросы в интервью Дудю. Юра Дудь, а почему ты в свою передачу приглашаешь постоянно каких-то блогеров, рэперов и не берешь интервью у крутых ученых, ладно? Не хочешь звать биологов? Ну, позови математика. Пусть он наконец-то высчитает тебе формулу, по которой ты сам сможешь понимать, сколько твоему гостю, блин, будет в 2036 году. А я один из самых известных российских ученых в мире. Я совершил огромное количество великих открытий в области физиологии человека, и, естественно, все вот это я вам сейчас рассказываю не просто так. Я вырабатывал у вас условные рефлексы. Поэтому, когда я сейчас скажу всем пока, вы мне все зааплодируете. У кого-то даже потекут слюни. Извините, такие побочки. С вами был Иван Павлов. Всем пока!
Наверняка в школе математики вас учила женщина. А сейчас на сцену поднимется первая женщина-математик. Встречайте, Софья Ковалевская!
Софья Ковалевская. Так, давайте еще поприветствуем женщину-математика. Да. Вообще-то я вас вначале пересчитала, и по моим подсчетам должно быть громче, окей? Это что за 48,3 лапка? Давайте еще раз нормально. Так, я действительно великая женщина-математик. Математику я люблю с детства. Дело в том, что стены в моей комнате были оклеены лекциями Остроградского о дифференциальном и интегральных исчислениях. То есть, понимаете, для меня в детстве Остроградский был как для вас эти... фиксики. Но вообще случайности не случайны. Вот заметили, Гитлера не взяли в художественную школу, он стал злодеем. У меня из-за ремонта стены были оклеены лекциями, я стала математиком. Давид Манукян наступил в собачий кал и такой: «О, это сценарий для моего Вайна». Также благодаря дяде я полюбила математику, потому что уже в 4 года он рассказал мне о квадратуре круга и асимптоте. Асимптоте. Вы моя хорошая. Я извиняюсь, асимптота – это прямая, обладающая тем свойством, что расстояние от точки кривой к этой прямой стремится к нулю при удалении точки вдоль ветви в бесконечность. Но... вот это пиздец. То есть текста скриптонита не понимают? А асимптота для них какая-то неведомая умная хуйня. Я правильно понимаю? Я, кстати, недавно посмотрела впервые сериал «Ход королевы» с этой актрисой, как ее? Ну, у нее еще между глаз Волоколамское шоссе, вот это вот. Но она тупая. Так долго думать. Просто я ее понимаю. Я тоже лежа на спине любила решать интегралы на потолке во время секса. Кстати, так написала свою знаменитую работу «Вращение твердого тела вокруг неподвижной точки». Советую почитать. В мое время женщинам было сложно поступить в университет. Надо было разрешение этого мужчины. А мой отец разрешения не дал, поэтому мне пришлось замутить фиктивный брак с Владимиром Ковалевским. Пригодилось тоже здесь знание математики. Правильно рассчитала площадь френд-зоны. Но у нас было равенство. У нас даже стульчак был не поднят и не опущен. Так, на 45 градусов стоял постоянно. Ну, что всем одинаково было неудобно, да? Как бы и опущен, и не опущен. Такой стульчак Шрёдингера. В 24 года я защитила докторскую диссертацию. В 24. Не взяла кредит на iPhone, а защитила диссертацию. А единственное, о чем сейчас думают современные девушки 24 лет, это: «А в моменте ли я живу?» Один раз я тоже просчиталась. У меня была дочь, и я назвала ее Фуфой. Не, я хорошая мать. Я подарила ей собаку. Собаку мы назвали Анастасия Петровна. Вот Илон Маск в этом плане красавчик, согласитесь, да? Какое классное имя он придумал сыну. Хотя бы мог пойти по моему примеру и назвать его Фуфил, да? Но я стала первой в России женщиной-профессором. Понимаете, насколько я умная? То есть в ваше время я бы сидела и вела Куджи подкаст с Каргиновым. Я вот в эту вашу игру алмазики три в ряд собрать, да я бы ее два раза до конца прошла, ясно? Я выиграла на конкурсе Парижской академии наук с работой «Говори, что знаешь». Делай, что делаешь, и пусть будет чему быть. А сейчас у меня эту работу украл какой-то Джейсон Стэтхэм. Я не знаю, что это за английский ученый, но он процитировал все просто от и до. Я также получила еще и приз Шведской академии. То есть, понимаете, единственная математическая вершина, которой я не достигла, это Олимпиада кенгуру и русский медвежонок. И всей своей жизнью я доказала, что не обязательно иметь член, чтобы быть членом Петербургской академии наук. И именно из-за этого моими последними словами были «слишком много счастья». Круто, да, звучит? Ну, потому что сейчас какие там последние слова у людей? Это вот это... Зато меня не чипировали, да? С вами была Софья Ковалевская. Первая в России женщина-профессор и первая в мире женщина-профессор математики.
Это был исторический стендап. На сегодня у нас все. До новых встреч.